Так, сегодня у нас первый день очень интересного семинара про речь, про то, что нас отличает от животного образа жизни. Тема важная для каждого.
Все, уже все рассказала, Лен, что тебе осталось говорить?
Ну, мы, наверное...
Нормально, кстати, или нет?
Да, хорошо. Хорошо. Может, вы хотите вступительное слово, что-нибудь нам сказать?
Нет, пускай задает вопрос.
Ага, хорошо.
Можно тогда... по общению, не обязательно по речи. Вот слово «речь» такое сложно понимаемое. Можно по общению вопрос задавать, по беседе, взаимодействию, речи, речевой контакт с людьми. Разные такие, или просто про речь. Как бы, если это лекционный вопрос, то на лекции отвечать. Если нет вопроса, буду читать лекцию.
Так, есть вопросы, и мы, наверное, начнем тогда с онлайн-вопросов. И готовится Москва Галина Таченова. Вот. Вопрос такой. Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, как не вспылить на негативные высказывания и не нагрубить в ответ?
Ведь речь — это как бы это такая сила, которая взаимодействует с человеком на разных уровнях. И есть, допустим, взаимодействие с разумом, с умом, с душой, речь даже, представляете? В ведах написано, что речь — единственное, что достигает души даже. Душа духовную природу имеет, оказывается, звук, он, это единственное, что соединено с душой. И в звуке есть духовная энергия, оказывается. И даже Господь говорит в Бхагавад-гите, что я есть звук. Ом, звук ом, и плюс вообще просто звук. Я есть звук, он говорит. Поэтому звук — это серьезная вещь. И когда произносится звук, то он может быть соединен с нашими очень сильными какими-то привязанностями, желаниями. И по идее, если человек имеет какие-то сильные желания, и речь касается этих желаний, даже бывает два вида речи. Бывает речь, имеющая силу, и любовь одновременно, энергию силы и чувства. А есть речь, которая имеет только чувство, энергию чувства. Эта речь запечатлена в буквах и словах. Ну, то есть, это, когда мы, допустим, читаем книгу, там тоже речь, но там нет силы и нет эмоций, там есть только логика и образ. Вот. То есть, другими словами, та и другая речь влияет, но больше влияет речь, которая есть сила. Вот, допустим, сила тоже бывает разная. Вот, допустим, я сейчас говорю через интернет, сила такой речи, она большая, но еще больше, если бы я сидел в зале, говорил рядом с людьми. Так или иначе, речь всегда влияет очень сильно на человека, и если у человека есть какие-то привязанности, какие-то сложности, это как струна. Вот, допустим, меня спрашивают, Олег Геннадьевич, как сделать так, чтобы струна не звучала плохо, чтобы она не издавала плохой звук? Как избавиться от гнева, там, от вспыльчивости, раздражительности? То если струна имеет связано с большими привязанностями, она очень чувствительна по природе, и небольшое воздействие на эту струну вызывает очень большую вибрацию. Человек не может контролировать этот процесс, если у него есть привязанности. Поэтому в ведах говорится, что все люди, которые сильно привязаны к этому миру, близким, к всему, что здесь происходит, они не могут справиться со своими эмоциями полностью и выйти из состояния гнева. Там. Ну, то есть это состояние неизбежно возникает. Но в данном случае контроль означает способность внутренняя понять, что само по себе выход из равновесия — это неправильная вещь. Вот когда человек глубоко это осознает, что выходя из равновесия, он совершает неправильный поступок в любом случае, даже если он говорит правду и правильно настроен. Если человек это осознает, то рано или поздно, а лучше раньше, чем позже, он тогда раскаивается в том, что он вышел из равновесия. Вот это раскаяние является самым первым способом самоконтроля или способности выходить из состояния гнева, потому что есть люди, которые обижаются всю жизнь на кого-то. И причина вот этой длительной обиды, которая не кончается и не проходит, это отсутствие способности раскаяния и принятия. Вот когда человек не может принимать и не может раскаиваться, то тогда он обижается. И это значит, что речь вот эта вот, которая привела его беспокойство, или струна, которая дребезжит, она не заканчивает свое дребезжание, потому что человек не способен отойти от вот этого возбуждения мысли. Ну, то есть он все время приходит к этой мысли, что его не любят, не ценят, и продолжает струну беспокоить, так сказать. Она все время вибрирует, звучит. Поэтому первое, что человек должен научиться делать, он должен научиться понимать, что беспокойство само по себе, которое он испытывает, является злом не только для него, а также для окружающих людей. Некоторые люди очень уважают свою обиду, свои плохие мысли, они считают, что это правильно, плохо думать о ком-то, или несправедливость так оценивать эмоционально. Это все неправильно. Мы должны находиться в состоянии доброты. И если доброты не хватает, то это означает, что судьба взяла тебя в тиски. Это не значит, что какой-то человек не прав в чем-то. Вот. А это значит, что именно судьба взяла тебя в тиски. И раз судьба взяла в тиски, значит, нужно с этим что-то делать. И первый способ, первая стадия выхода из состояния раздражения — это признаться себе в том, что я не прав, раздражаясь. Вот я когда признался в этом себе, то мне стало сразу спокойнее, легче. Я чувствую, что я себя контролирую, потому что не контроль означает опять эту струну возбуждать мыслями. То есть уже она как бы прозвучала, эта струна. Мне кто-то что-то сказал, но я мыслями возвращаюсь вновь туда, потому что я не могу понять, что я не прав в том, что я плохо думаю. Но когда человек понял, что он не прав в этом, то он начинает раскаиваться, и вот эта сила раскаяния останавливает звучание струны. Постепенно человек с временем, он начинает становиться все более возвышенным, и вот эти привязанности с «я», «моё», «мне», они постепенно начинают ослабевать в жизни. Когда человек занимается духовной практикой, это очень медленно происходит. Но постепенно само по себе влияние на человека вот этих факторов несправедливости, обман, ложь, там, оно все, допустим, человек понимает, что это несправедливость, но он не реагирует так сильно, потому что он понимает, что в этом мире это естественно присутствие несправедливости. Ну, потому что мы какие-то поступки злые совершали в прошлом, и нас обязательно этот мир будет за все наказывать. Поэтому приходит время, и человек уже на сам посыл вот приходит вот эта вот звуковая вибрация, которая раздражает мои ники привязанности. Но так как привязанности сами не такие интенсивные, раздражение тоже становится не таким интенсивным. В результате человек становится спокойнее. Но это, понимаете, это признак святости уже. То есть не надо дешево воспринимать эту вещь. Однозначно спокойствие у человека возможно только в том случае, если он реально святой. Вот, если нет, тогда надо просто понимать, что есть другой вариант. Это я вышел из равновесия, признался себе в том, что это неправильно, раскаялся, и раскаяние нейтрализует сам выход из равновесия. Раскаяние, вот обида, раздражение. А если я, наоборот, хочу доказать свою правду, то здесь тогда неизбежно продолжается проблема. Ты будешь страдать от неуравновешенности, будешь обижаться дальше, потому что ты не понимаешь, что сам по себе вот этот подход к жизни, что я обижаюсь, раздражаюсь неправильно. Такой ответ. Ну, то есть, ответ простой. Как не раздражаться? Для начала сказать никак. Придется раздражаться. Но потом можно признаться, что я не прав, что я выхожу из равновесия. Тогда я прошу прощения, раскаиваюсь, принимаю судьбу, действую так, чтобы войти в равновесие. Тогда это постепенно приводит к тому, что я уже меньше страдаю от раздражительности.
Москва.
Преобразование делаю некоторые. У меня тут дождь пошел. Вставал дождь.
Олег Геннадьевич, здравствуйте. Можно говорить, да?
Да. Имеете право.
Вопрос.
Потому что родились в человеческой форме жизни.
Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Если в гороскопе слабый Меркурий, отсюда проблемы в общении из-за того, что не могу выразить правильно свои мысли и нет друзей, с которыми можно просто поговорить.
Вот смотрите, первое, что надо понять, действительно бывают ситуации, когда человеку очень трудно вообще говорить в жизни. Это однозначно наказание с прошлого какое-то, от судьбы. Лена! А можешь принести мне полотенце какое-нибудь, чтобы вытирать компьютер? Вот. То есть раздражение... А, не могу говорить. Ну, бывает такой человек очень чувствительный, он не может говорить, и ему трудно говорить. Это происходит из-за того, что он наказан в прошлой жизни за свои какие-то грубые слова, чаще всего грубая речь. Его называют дурукти на санскрите. Дурукти. Видите слово? Интересное такое. У нас ругательство, да, есть такое. Похоже на это слово. Грубая речь. Грубая речь, а дура, как бы вообще дура, даже с латинского переводится грубый или твердый. Дурукти означает грубая речь. И вот эта вот грубая речь, когда человек ей увлекается в какой-то жизни, то потом дальше... Сейчас, секундочку, слишком круто. Раз, два, три, раз, два, вот нормально. Вот. Грубая речь, она делает грубыми каналы, вот эти вот тонкие, связанные с речью в следующей жизни. И там энергия очень плохо проходит. Ну, мы знаем такую историю, когда один оратор греческий, он начал больше выступать на публике, несмотря на то, что ему было тяжело говорить. И постепенно в результате тренировки он научился говорить, не заикаясь. Вот заикание — это крайняя степень вот этого грубого действия каналов, крайняя степень уже, то есть они совсем грубо действуют. Поэтому человек вообще припинается речь. Иногда человеку трудно выражать свою мысль. То есть это уже в мыслях блоки. Но в любом случае, вот смотрите, как бы, если говорить технически, то здесь две вещи, которые надо делать по-любому. Три вещи. Первое — это самое простое, это длительное движение. Потому что если что-то припинается, значит блок. Речь, соответственно, находится на самом глубоком уровне сознания. Это пятый психический цилиндр. Это значит, что надо ходить 4 часа 30 минут или бегать там, ну, в зависимости от скорости, вот как я бегаю, там, час 50, если медленнее, там, до 2,5. Фактически до 3 часов может быть бег 5 цилиндров, самый медленный 3 часа. Ну и 4 часа самая быстрая ходьба. Вот, прочищает цилиндры. Второе, что нужно делать, это продолжать, несмотря ни на что, говорить. ну, то есть практиковать практику общения, не бояться этого. И третьего, надо усиливать доброту в своем характере, вот, учиться понимать, что такое доброта, потому что что такое недоброта, это когда ты, у тебя чувство справедливости такое сильное, что оно захватывает твое существование, и ты не можешь принимать нрав других людей, их характер, их взгляды. Вот когда доброта означает, что ты принимаешь взгляды, характер других людей и даешь им право жить. Несмотря на то, что эти взгляды могут быть какие-то не совсем правильные. Здесь, как бы, конечно же, есть ограничитель. Вот ограничителем является мат или оскорбление, обзывательство. Это уже принимать нельзя. И ограничителем также являются любые грехи, которые в речи продвигаются. Это сплетни, диверсии всякие, шантаж, оскорбления. Когда эти вещи происходят, то ты уже не можешь принимать, тебе надо здесь уже дальше наказывать, дистанцироваться, как-то стараться вести себя подальше, быть подальше. Лена, надо мне полотенчик какой-нибудь принести небольшой, чтобы я вытирал, если дождь идет, вытирал компьютер. Вот. Спасибо большое. Вот чисто практически вот так, вот такой совет. Но а самое главное, конечно, вот люди в основном удивляются, почему я не могу говорить, вот все могут говорить, я не могу, а почему я не такой, как Олег Геннадьевич, болтливый, мне надо что-то из себя выдавливать все время. Не надо этому удивляться и беспокоиться об этом тоже не надо. Потому что у всех людей разные возможности в этом мире жить. Некоторые плохо видят. Вот я плохо вижу, допустим, вот, и все люди, вот вы, допустим, Вероника, можете без очков, допустим, жить, а я не могу. Мне сейчас очки снять, я ничего не вижу. Плохо вижу. Я могу тоже возмутиться. А что я вот, я как бы, я по Жданову там занимался с глазами, и так, и всяко, все равно я плохо вижу. В чем дело вообще? Вот я могу так настроиться, и тогда вся моя жизнь подойдет под откос. Вот я вчера делал съемку, фотографии делал, там позировал всякие фотографии, нужно для интернета. И там они очки мои использовали постоянно. То так надо снять. Вот я вот так сидел, без очков вот так сидел, потом вот так, вот в очках. Ну, то есть очки, как кажется, это такой предмет, с которым ты можешь поиграть во время там съемок, как-то показывать это все, понимаете? Вот в этом я нашел преимущество очков вчера. Я понял, что они тоже какой-то смысл имеют в жизни, кроме того, что они тебе просто усиливают зрение и сидят на носу все время. Должен их для этого носить. Вот, точно так же и речь. Усилители и речи пока не придумали, что-то вешать на голову, чтобы там оба, или пошел говорить. Вот, поэтому придется терпеть. Ничего не сделаешь. Но вот именно тренировка сама по себе, три вида тренировки, которые я вам сказал, они вам помогут, но есть одно но. Если вы не примете себя такой, эти тренировки не помогут. Они помогут, когда человек принимает. Вот, допустим, я знаю таких людей, которые заикаются и все равно любят поговорить. Они и все равно говорят. И со временем у таких людей заикание меньше становится, я заметил. Ну, то есть они радуются жизни и все равно разговаривают как могут. Вот. Это правильная позиция. Вот ее надо принять в свою жизнь. Есть разные виды трудностей речи. Есть, допустим, заикание, есть чувствительная речь, когда человек не может говорить, когда его плохо слушают. Я знаю одного лектора, он очень прекрасный лектор, но если он видит, что кто-то его не слушает, он не может говорить, его замыкает. И поэтому он требует внимания постоянно к себе. Я так как бы нормально отношусь. Тоже неприятно, конечно, когда не слушают. Вот. Но он очень сильно реагирует. Есть следующая трудность речи – это чувствительность другой речи, допустим, ты разговариваешь с кем-то, вот там что-то не так сказал, ты тебя замкнуло. Вот. Ну, тоже разные варианты бывают. И трудно становится, трудно. Вот вы, понятно, что очень трудно вам, допустим, общаться. Вам очень трудно общаться. Потому что это трудно. У меня, допустим, жена чувствительна сильно к звуку. Любой неправильный звук, она просто страдает сильно очень. Это нормально. У каждого человека есть какие-то вот чувствительности с речью связанные. Это речь – это самая сложная и важная функция в жизни человека. Поэтому там однозначно будут какие-то сложности у всех. Но у вас вот выраженная сложность именно в дружбе. Вам тяжело общаться, вот, дружеские беседы. Мне, кстати, тоже. Я, вот, допустим, могу лекции читать, а вот, допустим, консультации индивидуальные давать. Мне тяжело, я сильно устаю. Вот. И просто вот сентиментальные беседы вести, там, а, мой хороший, мой дорогой, тоже мне очень трудно. Я так чувствую, что это не мое. Еще вопросы? Поэтому, ну, так как есть, так есть, живем с тем, что Бог дал.
Спасибо. Спасибо большое. Так, готовится Тольятти Луиза. Пока Тольятти готовится. Ну, такой интересный вопрос. А как почувствовать, что на самом деле скрывается за грубостью речи?
За грубостью речи всегда скрывается только грех. Потому что есть сильная речь. Она может обличающая, сильная речь. Сильная речь не будет грубой. Она будет сильной, впечатляющей, священной, влиятельной, но не грубой. За грубой речью всегда скрывается грех. Ну а какой грех скрывается? Можно будет понять попозже. Любой грех, который проявляется через слова, рано или поздно выходит наружу. Вот, допустим, слова грубые, человек иносказательно что-то говорит, вроде бы он нормально, кажется, настроен, но у него там есть какой-то замысел. Ну, сам по себе грубая речь означает, что человек, ну, имеет какие-то сильные желания, безудержные. И эти сами по себе сильные желания — это и есть грех. Они приводят к насилию рано или поздно. Ну, то есть твои сильные желания, если бы это были желания духовные, то они бы направлены были на служение, на себя. Даже бывает, допустим, человек очень строг, но это не грубость, а строгость по отношению к себе. Это тоже является благочестивым поступком. Даже духовно развитые люди бывают очень строги к себе, очень строги. Это не является признаком грубости какой-то. Но если человек строг не к себе, а к другим людям, тогда это грубость. И, ну, строг имеется в виду не строг, а нет любви. То есть, когда есть строгость и есть любовь одновременно, то это праведность. И наоборот, это высшее проявление любви, когда есть строгость и любовь одновременно. Многие люди не понимают этого, они думают, что там, где есть строгость, там нет любви. Строгость — это высшее проявление любви. Но строгость должна быть доброй. Доброта означает нет оскорблений. Но если человек к чему-то привязан, он как бы ведет себя грубо, то есть оскорбляет чувства других людей, то значит есть какие-то мотивы, то есть струна какая-то греховная есть внутри. Она может звучать в это время. Какая именно струна, время показывает. Иногда сразу понятно, иногда нет. Ну, есть много как бы разных грехов, которые связаны с речью. Ну, все грехи связываются с речью, в конечном счете. Поэтому грубость — это признак привязанности или неправильного восприятия мира, или греховных поступков, которые ты совершил в прошлом. Грубость всегда означает понимание своей силы. Вот если человек, допустим, чувствует, что силы не хватает, то он не будет вести себя грубо. Он будет вести себя иносказательно, будет льстить, будет намекать, будет говорить за глаза. Ну, то есть он может говорить грубо, допустим, или с обидой, но за глаза. означает не чувствовать силу. Но когда человек чувствует себе силу, у него есть возможность влиять на ситуацию, то этот же самый человек начинает говорить грубо. Грубая речь означает, что струна у тебя привязанности натянута, и есть еще к тому же право, внутреннее право или сила, или чувство, что тебя не накажут за это. Когда грубость вступает в ход, грубая речь. Что-то я забыл даже вопрос. Еще раз скажи, я что-то говорю. Тут погода всегда хорошо на море. Что-то расслабляешься.
Да, как почувствовать, что на самом деле за грубостью речи скрывается?
Что скрывается за грубостью речи? Как понять? И вот у меня именно, как я вот грублю, допустим, ну что скрывается у меня там? Обида, неприязнь к человеку, мотивы внутренние, зависть, злоба. Вот грубость означает плохо. А вот как понять именно, это уже вопрос самоанализа. Ну, надо по фактам понимать. Вот, допустим, каждый грех, он как-то описывается. Вот, допустим, если я, допустим, мне задают вопрос, Олег Геннадьевич, вот можно ли слушать лекции вот одного очень хорошего лектора, он такой врач, там видит все глубоко очень, вот, помогает людям. Но это не вы, Олег Геннадьевич, а это другой лектор, такой очень хороший. Вот, и он такой тоже, его, кстати, тоже Олег Геннадьевич. Вот. Он такой очень хороший, но это не вы. Вот можно мне его слушать или нет? Я как бы говорю, я не знаю, как ответить на ваш вопрос. Ну, то есть, я вроде думаю, ну, зачем мне говорить плохо, я человек, который я не знаю. Вроде, может быть, хороший он там, Олег Геннадьевич. Хотя, конечно, это плагиат. Вот. Олег Геннадьевичем себя называть. Вот. А, понимаете? То есть, я могу как бы, ну, как бы, я могу подумать, что нехорошо его осуждать. Но в речи у меня будет такое, я не знаю, ну, не задавайте мне глупых вопросов, допустим, я так скажу. И потом я сажусь и начинаю анализировать себя и думаю, ну, наверное, это зависть. Ну, то есть, что такое зависть? Это когда человек похож на тебя, он примерно такой же, как ты, но и лучше, чем ты. Понимаете? Лучше, чем ты, это зависть. Или, допустим, человек хочет обладать чем-то в жизни, и ему не дают это обладание. Тогда у него появляется обида, желание вот обладать, и тогда жадность или желание обладать вызывает грубость. Или человек, допустим, хочет занимать какое-то положение в обществе, и кто-то ему не дает. И я как бы не против вроде бы этого человека, который мне не дает, ну и не за. Ну то есть, когда он меня спрашивает, как у тебя дела, я говорю, хорошо. Ну то есть, у меня вылазит грубость. И я, если как понять, мать, почему грубость вылезла? Я начинаю думать, а что, собственно, этот человек мне сделал плохого? А, он меня не пускает к власти, допустим. Ага. Понятно, вот в чем дело, почему я так злюсь на него, реагирую, грубо с ним общаюсь. Или, допустим, меня задели мою струну, там, у меня, допустим, привязанность к ребенку, допустим, сильно, я его очень сильно обожаю, и школьный классный руководитель говорит, ну вот, например, папа у Васи силен в математике. Учится папа за Васю весь год. Где это видано, где это слышно, папа решает, а Вася сдает. И такой папа такой напрягся. Почему? Потому что он любит своего ребенка, и Вася же хороший мальчик, но не до конца он понимает математику, я ему помогаю. Ну что в этом плохого? То есть я грубо останавливаю преподавателя, говорю, а что такое, почему такой пример? Вася хороший, хорошо знает математику, это неправда. Вот, причина – привязанность к сыну. Факт же налицо, папа решает, а Вася сдает. И преподаватель об этом говорит. факты. Но так как я привязан к ребенку и не хочу, чтобы о нем плохо думали в школе, поэтому я начинаю грубо себя вести с преподавателем. Сработала привязанность. Ну, то есть, поэтому как понять, откуда грубость в моей речи? Вот в чужой речи жизнь покажет. А в моей речи откуда грубость? Проанализируй события, связанные с этим человеком, который ты нагрубил, и ты легко поймешь, в чем причина.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Так, Тольятти.
Здравствуйте.
Здравствуйте, рад видеть.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич, за вопрос, за возможность задать вопрос.
И ваша деятельность, она дала мне возможности. Я стремился к этому. У меня были большие препятствия, серьезные прямо препятствия, которые не давали такую возможность. А сейчас из-за того, что Господь помог, через людей добрых, таких как вы, еще несколько человек. У меня появилась возможность сейчас лекции читать уже по всему миру, несмотря на пандемию, потому что вот этот паспорт уже иностранного гражданина, он дает права, вот эти возможности ездить. И даже перелеты сами сокращаются. Вот, допустим, из Минска, чтобы долететь до Киева, 6 часов нужно сейчас. Представляете, там перекрыли границу между двумя странами. Они находятся рядом, там на поезде доехать 10 часов из одной страны в другую, 10 часов на поезде. Или 6 часов на самолете. Это нормально? Вот. И сейчас просто я еду в соседнюю страну, в Литву, в Беларуси, там 2 часа езды, сажусь на аэропорт и лечу час, там, полтора часа на самолет. Благодаря тому, что есть уже возможность такие, ну, с помощью документов. Это ваш, благодаря вашей помощи. Спасибо вам большое.
Рада была вам хоть как-то служить. Вот. Вопрос такой. Вот сейчас очень... Я вот от своего отца ни разу не слышала мата. В семье никто не ругается. Но сейчас... Вот у меня 3 дочери. Как уберечь их от мата? Потому что сейчас и в школе ругаются, и везде, ну, в социальных сетях. Как вообще уберечь детей?
Вот это очень хороший вопрос, потому что сама природа речи – это огромная сила. Вот надо понять, природа речи – это огромная сила. Слово «уберечь» здесь абсолютно правильное, но надо понять, что значит «уберечь». «Уберечь» – это означает… вкус. Вот если я, допустим, имею правильный вкус к речи и чувство вот это прекрасного, чувство благости, чувство чистоты у меня сильно развито, то когда я вижу плохой вкус, то я сразу же оттуда ухожу. Это защита. Другой защиты в этом мире нет. Мы не можем сделать так, как, допустим, есть история про Будду, когда... Будду уберегли от смерти. То есть его никогда ему не показывали ни пожилых людей, ни больных людей. Он был царевичем. И не показывали тех, кто умирает. Он не знал, что есть смерть вообще. Он не знал, что есть болезни до, по-моему, юности. А потом он вышел за пределы самостоятельно, тайком вышел за пределы города, в котором он жил. И он увидел смерть. Кстати, он отрекся от мира. Такое сильное впечатление, как бы на него это оказалось, что он отрекся от мира. То есть вот этот сам способ уберечь с помощью изоляции, он правильный, но опасный, потому что реакция может быть противоположная. Вот, поэтому один хороший способ есть – это привитие правильного вкуса. Если, допустим, вкус к счастью привит детям правильно – они всегда различать будут, что такое хорошо и что такое плохо. И никогда не поддадутся на провокацию. Понимаете? Но если, допустим, вкус не привит этот, а вот это вот очень важно понять, что вот общение близкое означает, что ваши дети, допустим, дружат с девочкой какой-нибудь, которая ругается матом. Да? Дружат, вот, дружба у них. добрая дружба. И они тоже, да, дальше, дети ваши тоже будут ругаться матом, потому что дружеское общение прививает другой вкус. Вот вы привили, допустим, хороший вкус к своим детям, а ваша подружка вашей дочери привьет плохой вкус. И поэтому единственный способ уберечь – это детям формировать правильное общение. Понимаете? И поэтому я говорю сейчас для всех, кто... Ого, вообще тут такой дождина пошел. Здесь ведь всегда солнце. А сегодня я смотрю, что творится. Вообще ничего не видно. Вот такой прям с моря шел такой, с моря шел такой вот туман. Вот этот дождь такой, и сошел до солнца. А я под навесиком таким небольшим сижу, но все равно подлетает. И вот эта вот тема вообще уберечь. Вот, и вот эта вот тема уберечь детей, она сейчас настолько актуальна, она сейчас настолько важна в жизни человека, понимаете? И настолько это серьезная проблема, что ответ очень простой. Это организовывать правильно своим детям жизнь. Мое глубокое убеждение заключается в том, чтобы не отдавать детей в школу, в обычную, а учить их онлайн и отдавать в кружки. Кружки, где детей учат тренера. Вот когда дети тренируются, там некогда болтать. Вот эти близкие отношения строить неправильно, некогда. Потому что люди, дети тренируются, занимаются делом. Поэтому я заметил, что сейчас дети, которые вот даже спортсмены, они все культурные, порядочные люди, потому что они не сильно много общаются вот на такие вот неправильные, как бы неправильное общение у них не существует в жизни. Неправильного общения. Слишком много не существует такого неправильного общения. Но, допустим, те дети, которые просто время зря проводят в школе, там на переменках играются, часто попадают под влияние неправильного общения, и в результате они могут сильно пострадать, такие дети. Поэтому очень важно человеку в жизни решить, где будет учиться его ребенок. Это самый ключевой и главный вопрос, потому что если он учится не там, где надо, то катастрофа. Потому что мы не можем детям запретить дружить с кем-то, понимаете? Дружба – это самый главный и сильный способ передачи энергии, разрушительной энергии, злословия и греха вообще в целом. Поэтому вопрос, где будет учиться ребенок, является катастрофически важным для каждого человека. Это очень важный вопрос. Я сейчас очень сильно и много значения именно вопрос от воспитания детей придаю именно этому, этой теме. Тема «Где учится мой ребенок?». И опыт показывает, что современные школы, так понимаете, это зависит еще от идеологии. Вот, допустим, есть идеология... Лен, меня хорошо слышно, да? Несмотря на дождь. Есть идеология, допустим, социалистическая, да, или религиозная какая-то идеология, она в основном дает детям возможности. Дает возможности детям и взрослым, не поддаваться греху. Почему? Потому что есть какие-то нравственные устои. Понимаете, вот эти нравственные устои, они помогают не поддаваться греху. Но сейчас же другая ситуация жизненная. Сейчас что хочешь, то и делай. Как хочешь, так и живи, лишь бы работал нормально. Зарплату платят тебе, и законы страны не нарушаешь, а идеология твоя там, можешь быть гомосексуалистом там, или матом дома ругаться там, это уже твои дела там. Понимаете? И вот это вот бесконтрольность со стороны государств, не только, допустим, в России, а вообще везде. То есть всем, грубо говоря, наплевать на то, чем занимаются люди в свободное от работы время. Это называется социальная жизнь людей. А государствам всем наплевать. Поэтому и создается опасная ситуация в школе, допустим, для детей. для подростков. Опасная ситуация, что будет ребенок делать на перемент. Понимаете, а делать он может все что угодно. И мы не можем это контролировать. И преподаватели на себя не берут ответственность, к сожалению, за поведение детей на переменке. Ответственность означает наказывать. Вот, допустим, никто даже по законам государства не может сейчас ребенка наказать за то, что он выпивает, допустим, там на переменке, или ругается матом, или развратом занимается там каким-то, понимаете? Поэтому единственный выход – это создавать искусственные условия. И как, допустим, их можно создавать? Можно объединяться с разными родителями. Слава Богу, вот, допустим, в России разрешено дистанционное обучение. Объединяться с родителями, брать детей, объединять в, допустим, группы небольшие. Кто-то из родителей сидит с этими детьми, они там учатся онлайн. Сейчас прекрасный дистанционный, вот если изучать, это прекрасный дистанционный курс образования для детей, разработанный с различными мотивациями крутыми. Ну, то есть и ребенок, он общается с преподавателем, даже есть такие школы онлайн, в которых и дети тоже включаются в общение. То есть а у них какое общение получается? Общение правильное. Вот, допустим, если взять духовную жизнь людей, многие люди не понимают, что такое духовное общение. Они думают, духовное общение – это сесть и судачить на духовные темы. Духовное общение означает слушать священные писания, обсуждать их вместе. Вот это общение, оно самое крутое, понимаете? Оно открывает сердце именно по духовным вопросам. И там, допустим, дети, когда общаются онлайн на тему предмета и друг с другом обсуждают различные, допустим, науки, то это классное общение между детьми. Оно формирует культурное поведение, культурные ценности правильные. Понимаете? Почему именно онлайн? Потому что дети, когда перерывают между учебой, они будут играться с хорошими детьми, которые рядом с ними находятся, а не с кем попало. Вот в этом заключается как бы особенность современной жизни. Бывают такие дети, которые настолько сильно имеют вкус вот этой к чистоте, ну, настолько правильное отношение между родителями и вкус к чистоте, к культуре, настолько выраженный у детей по природе и по судьбе их, что их не касается сильно то, что делают дети, допустим. Ну, у меня вот нельзя сказать, что у меня такая сильно благоприятная обстановка в доме была, в моей семье, но видно, крови вот эти вот у меня еврейские, они сработали, такие крови, благородные крови, сработали, что я никогда чувствовал всегда, что не надо общаться с теми мальчиками, которые матом ругаются, или которые выпивают. За компьютер задеваю, у меня тут включается музыка. Вот. Ну, то есть я как-то был к этому, иммунитет имел, вот к этому всему. Но не все дети имеют иммунитет, у некоторых детей есть наклонности к этому, к неблагоприятному общению. Если родители обнаружили эти наклонности, вот они смотрят, наблюдают за ребенком, и у него вот эта наклонность пошла, его тянет к таким детям, то я прямо рекомендую дистанционное обучение. Вырывать прямо из этой среды своих детей, пока не началось. Понимаете? Это очень важно. И вот ваш вопрос, он очень правильный, потому что большинство людей инфантильно относятся к самой идее, что такое общение. Общение – это колоссальная сила влияния на человека. Поверьте мне, это самая главная тема во всех религиозных традициях. Потому что в духовных традициях главный вопрос – это духовное развитие адептов, вот, последователей. Понимаете, а духовное развитие невозможно при неблагоприятном общении. Человек, пообщавшись просто по душам с не тем человеком, это незаметно, неосознанно вводит в его сердце склонность к греху или к неуважению к старшим, к неуважению к вере, и разрушается сама идея духовной жизни человека от этого. Понимаете, это очень опасные вообще тенденции, которые могут привести к нежелательным последствиям. Поэтому во всех духовных культурах вот эта строгость в общении, она была очень выражена всегда. И когда было замечено, что кто-то, допустим, даже не говорит, а просто не уважает старшего, то с ним сразу же прекращалось всякое общение с этим человеком для того, чтобы сохранить свою духовную чистоту и силу. Вот это очень важный, такой принципиально важный момент в духовной жизни человека. И также и воспитание. Это важно именно, как ребенок вырастет, зависит от того, насколько близко и с любовью он общается с теми людьми, которые в сердце имеют грехи. Если он близко и с любовью общается, вот я, допустим, лекции читаю людям в зале, я их люблю, но их обратную связь я не воспринимаю как что-то такое очень ценное для меня, важное. Я воспринимаю осторожно, на дистанции, потому что могут люди, допустим, быть осквернены неправильными представлениями о жизни. Эти представления могут войти к тебе в сознание, если ты их внимательно и с любовью слушаешь. Вот это внимательное и с любовью слушание является основой для передачи вкуса, неправильного вкуса к счастью человеку. И вот именно этот неправильный вкус к счастью формирует желание неправильной речи, мата там. Это все результат близких отношений. Близкие отношения означают слушать кого-то очень внимательно. Вот, допустим, вы меня внимательно слушаете, и мое сознание передается вам. Если я уважаю старших, уважаю Бога, люблю, верю в Бога, люблю вас, то тогда передаются хорошие вещи. Если я критикую старших, не уважаю там кого-то, то тогда передаются плохие вещи. Понимаете? Через внимательное слушание. Поэтому внимательное слушание — это очень принципиально важный вопрос для любого человека в жизни. И надо ему уделять колоссальное значение. Особенно дети, а у них нет разума, они слабы, они не понимают, что такое хорошо, что такое плохо, и через их инстинкты означают их желания или грехи, которые пришли в их жизнь, в прошлой жизни. Понимаете, вот они через эти инстинкты или влечения, или потребности внутренние, неправильные, привязываются не к тем людям в жизни. Соответственно, непривязанность не к тем людям формирует неправильное общение, которое потом превращается в грех. Как, допустим, Господь своему другу Арджуне говорил, что вот есть такие вот наклонности греховные людей, но ты, он ему говорил, но ты сын Кунти, Кунти — это его мать, но ты сын Кунти, имеешь божественную природу. Это значит, что к тебе не прилипнут все эти вещи. Понимаете? Потому что у тебя в сердце нет грехов. Но если в сердце есть грехи, а мы не знаем у наших детей, есть грехи в сердце или нет, может, у них есть какие-то наклонности. И такого нет, что, вот, допустим, у родителей этого нет, а у детей тоже должно быть не быть. Не факт, может и быть. Вау! Совсем даже меня замучил. Я уже мокрый весь. Вот. Сейчас, секунду, мне тут надо переоборудовать помещение. комнату, а как я пойду в ту комнату? Переноси все. Переноси компьютер. У меня технический перерыв на 2 минуты, хорошо? Лен, у меня технический перерыв на 2 минуты. Надо все переносить в другую комнату.
Хорошо.
У меня тут авария, все залило.
Сейчас Олег Геннадьевич к нам вернется. Интернет там немножечко. Такие все хорошие вопросы. Продолжайте присылать. Часть, конечно, я уверена, будет отвечена на самой лекции. Ну, давайте, присылайте, чем больше, все отбирается, смотрится, структурируется. Вот, поэтому не стесняйтесь, все спрашивайте, все будем обрабатывать.
Меня видно нормально?
Видно, но сейчас пока что-то тихо слышно, Олег Геннадьевич. Вот. И надо, так как вы от интернета отключались, наверное, надо будет Ивану доступ дать и чуть-чуть микрофон прибавить, чтобы он переключил, там сделал, поднастроил чуть-чуть. Сейчас у вас там ветра доступ, нет?
Доступ есть везде. Раз, два, три, 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 раз, два, три. Нормально звук? По-моему, нормально.
Да. Все хорошо.
Религиозные евреи молились целую неделю, чтобы дождь пошел, потому что засуха была, не было дождя. Несколько месяцев, вот, пошел в результате. Кому-то радость, кому-то печаль. Ну, давайте дальше продолжаем все, в принципе. Там.
Угу. Да, 57 минут, Олег Геннадьевич, мы как к лекции перейдем.
Значит, звук – это основа жизни человека. Потому что, в принципе, это основа жизни вообще, потому что звук, из звука соткано все, что мы видим. Вот все, что мы видим, допустим, каждый предмет, каждый атом, все это звучит. Ну, то есть звук – это как бы это сигнал о существовании всего, и не только сигнал, а также и способ влияния на все. Поэтому, допустим, когда создавался этот мир, то он создавался тоже с помощью звука. Ну, то есть звук Бога, божественный звук, создавал все, что существует в этом мире. Ну, то есть это звук, это влияние на все вообще, на все предметы. И, допустим, сама судьба у человека в сердце, она тоже звучит. Звук судьбы приводит к тому, что у человека, сейчас, секунду,